Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Художница и книжный дизайнер Катя Бермонт, когда жила в Москве, надолго отказалась от своих артистических занятий в пользу благотворительности. Ее называли легендой и публичной фигурой российского гражданского общества. Катя – одна из основательниц крупных фондов помощи больным, кардиологического фонда «Детские сердца», фонда для взрослых под названием «Живой», благотворительной организации «Лавка радостей», которая с начала российского вторжения в Украину помогала беженцам с оккупированных восточных территорий. Через несколько недель после 24 февраля 2022 года Катя подписала антивоенное письмо, вышла из руководства своими фондами и вместе с семьей эмигрировала в Израиль. Там начала работать обычным художником-керамистом. Послушайте интервью с ней моей коллеги Елены Фанайловой.
Какой термин для себя ты употребляешь? Иммиграция или релокация?
Релокация – это когда ты перемещаешься вместе с работой. А эмиграция – это когда ты собираешь в узелочек все, что можно собрать быстро, и убегаешь. Это ни в коем случае не релокация, то, что со мной произошло.
Катерина, еще один вот мой почти постоянный вопрос. Расскажи, что с тобой было 24 февраля известного года. Чувства, события.
24 февраля – это был один из самых страшных дней. Это были детские каникулы. И мы поехали в Тарусу с семьей и жили в домике пансионата, который был закрыт на эти зимние праздники. Там не было интернета и вообще вакуум. Мы жили одни. И вдруг в 5 утра мне звонит мама, которая однажды все это уже пережила, и кричит: «Катя, они бомбят Киев». Я думала, я умру на месте, потому что мама моя уже это пережила один раз. И вдруг заново.
Мама ребенком была?
Конечно, да. Да, мама была и не совсем маленьким ребенком, уже вполне осознанным. По-моему, они эвакуировались не из Москвы, а из Твери. Точно не помню. Я знаю, что их эвакуировали в Камбарку, а прадед с прабабушкой добирались до Камбарки примерно год.
А Камбарка это что?
Камбарка – это очень знаковое место. Это ипритовые емкости, где, собственно, хранился всякий яд для того, чтобы воевать со всем миром. И эти ядовитые вещества не были использованы, потому что, ну, собственно, Сталину был предъявлен ультиматум, что если вы начнете использовать химическое оружие, то мы обольем Россию всю сплошь. И во Второй мировой не использовал химическое оружие. И эти ипритовые емкости, собственно, так там и стоят. По-моему, их не смогли утилизировать.
А это какой регион?
Это Урал. Прабабка с прадедом добирались больше года до вот места, куда уехала бабуля с маленькой мамой. Дед уезжал из Твери чисто выбритый, а приехал с бородой до пояса. Они пешком, на поездах, где как, вот так добирались до родни. Он заведовал комиссионным магазином, и, уходя, он запер магазин на ключ и ключ положил в карман.
Этот ключ потом понадобился?
Да нет, конечно, там ничего не осталось.
Понятно. Ты знаешь, я сейчас подумала о том, что вот этот кошмар, который пережили наши родственники во время войны, в каждой семье есть этот эпизод эвакуации.
Да.
И когда мы в ужасе смотрели на то, что переживают украинцы, эвакуируясь с востока на запад, в общем, да, это такое, можем повторить, оказалось, которое вообще, которого никто не мог себе представить.
Мы были страшно избалованы долгим миром. Мы были уверены, что ничего подобного, конечно, не может случиться. Мы действительно жили в несколько самим себе навязанном информационном пузыре, потому что был и Афганистан, была Сирия, было невероятное количество мелких каких-то войн, незатухающих конфликтов. Но мы же не обращали на это внимания.
Мы даже знали, что Вагнер, так называемый ЧВК, уже участвовал в этих конфликтах.
Да, но это было где-то там, на периферии сознания. Я страшно была возмущена войной в Сирии. Меня просто разрывало от недоумения, почему такие деньги тратятся вот на это, когда у нас тут дети нелеченные, рак не побежден, все вообще вот это в стране, в общем, медицина в не лучшем состоянии, социальная сфера в ужасном состоянии, а мы, понимаешь, в Сирии воюем. Я совершенно не представляла себе картинку, что это сожженные города, разрушенные судьбы, убитые дети. Нас отрезвило достаточно жестко.
И, собственно, специалисты начали говорить, когда увидели тактику российских военных в Украине, что это Алеппо, что все эти антигуманные, античеловеческие, назовем вещи своими именами, входящие в пакет военных преступлений, действия были отработаны в Сирии.
Да, хорошая была репетиция. Но тут они все-таки наткнулись на другого противника. На противника консолидированного, мотивированного, на противника, который отстаивал свой дом.
Я вернусь к твоему возмущению тем, что деньги тратятся на войну и убийство, вместо того, чтобы тратить их на детскую медицину, победу над раком,
например,
и так далее, и так далее. Ну, то есть это просто твои прямые...
Это была сфера моих
дела.
Интересов, да. Фонд, который... Я, собственно, придумала и сделала, и которым я руководила 21 год.
Занимался детские сердца.
Занимался операциями на сердце детям от 0 до 18 лет. Оплачивал операции и расходные материалы в том случае, если родители не могли сами оплатить то, что не оплачивало государство, и в случае, если, например, не хватало квот. Надо сказать, что прогресс за этот 21 год был довольно значительный. Когда мы начинали, огромное количество людей просто совсем не вписывались в государственную медицину оплаченную. Не хватало квот, не хватало предметов, не хватало ничего. А сейчас, на момент начала войны, все было уже очень неплохо налажено.
Насколько я поняла, вы занимались в большой части уходовым периодом,
постоперационным. Нет, конечно,
нет.
Нет. Мы занимались оплатой операций. Была система квот. Ну, она и сейчас существует. Положим, вот у вас есть 20 квот на какой-нибудь там район. И когда эти 20 квот выбраны уже, то 21-й становится в очередь на следующий год. А это не всегда возможно, потому что операции на сердце нужно делать в определенные сроки, иначе нарастают побочные всякие явления, которые потом, например, могут просто не дать провести эту операцию.
Так, ну, порог может быть...
Порог может развиться...
Может развиться до серьезных
неприятностей. И поэтому, значит, мы оплачивали тех, кому не хватило квот, мы оплачивали всякие иностранные предметы, которые вставляются в сердце, потому что они лучшего качества. Потом мы оплачивали лечение за границей. Это редко. Лечиться за границей неудобно, потому что тогда это тянет за собой и постоянное наблюдение там, а это поездки, которые не всегда возможны вообще за свой счет. И вообще это много сложностей добавляло человеку. Но бывали случаи, когда нужно было оперироваться именно за границей, и тогда мы это оплачивали. Это были большие деньги. И так мы и работали 21 год. Фонд был один из первых вообще возникших. По-моему, старше нас были всего несколько, например, дети Марии. Мы пользовались и любовью, и популярностью, и наша надежность, она, в общем, не вызывала сомнений.
Катерин, вот я сейчас вот выступлю в роли наивного вопрошателя. Я совсем не знаю, что с твоим фондом после войны, то есть после 24 февраля, упомянутого выше. Я думаю, что, как и у многих людей, у меня информационный фон совсем поменялся. Если я раньше пристально следила за всеми общественными инициативами, то сейчас я каждый день с ужасом читаю, значит, сводки военных новостей. Поменялась ли эта работа, и как это вообще все выглядит сейчас?
Что больше всего меня, конечно, потрясло, это то, что фонды, не только наш, до сих пор существуют. Я была уверена, что больше года не протянет благотворительность, просто потому что фокус общественного сознания настолько смещен что продолжать донатить в привычные, в бытовые такие вещи, довоенные, люди перестанут. Но, видимо, это тот небольшой люфт свободы, который у человека остается, и оба фонда, которые я считаю своими, это «Лавка радости», и который занимается всякими чрезвычайными ситуациями и помощью людям при чрезвычайных ситуациях, а также погорельцам, и фонд «Детские сердца», который занимается оплатой операций, функционируют и, в общем, не сильно просели. Это было для меня удивительно. Мы строили гражданское общество, и все-таки мы, наверное, его построили. Оно существует до сих пор.
Как детским сердцам сейчас быть в ситуации отсутствия импортных, то есть, как это правильно сказать,
иностранных
предметов? Да.
Ну, во-первых, страна выкрутилась. Страна полностью как-то перешла на серый импорт, ориентируется на новые рынки, Турция, там, Китай. Бизнес, опять же, и гражданское общество в стране таки были. Казалось, что нет, все должно быть гораздо круче, больше. Но даже вот того, что было, хватает для того, чтобы всех поддерживать на плаву. Конечно, китайские кардиостимуляторы хуже, чем американские. Но тем не менее есть. Все-таки есть известные фирмы и надежные поставщики. Никто просто так где-то что-то не покупает, чтобы вставлять внутрь живого человека. В этом я абсолютно уверена.
И про лавку вопрос. Входит ли в зону интересов вот этой организации помощь разнообразного рода переселенцам в связи с войной?
Когда началась война, хлынул вал людей, бежавших буквально в тапочках.
Это украинцы?
Украинцы, да, конечно. Mm-hmm. Они были раздеты, разуты и абсолютно дезориентированы. Все эти лагеря временного пребывания, где они были совершенно не приспособлены для такого количества людей. Поэтому лавка помогала очень активно. И люди были счастливы, что они могут хоть что-то сделать для помощи другим. Потому что, ну, нельзя же действительно донатить ВСУ, если ты не хочешь немедленно пойти куда-нибудь по этапу.
А я знаю даже, что люди, которые помогали вот этим беженцам с востока Украины, да и сами эти беженцы очень охотно об этом говорят. Именно из опасений того, что это может быть расценено, значит, правоохранительными органами.
Да, есть огромное количество вещей, за которые нас могут наказать. Постоянно оглядываться и пугать собственные тени – это у нас в крови. Конечно, наверное, лучше обо всем промолчать. Волна людей, которые хлынула в Россию не потому, что они хотели большинство в России, а потому что они были отрезаны, например, от Польши уже наступающими войсками.
И коридоры, как мы знаем, были исключительно в одну сторону.
Хотя многие хотели бежать именно в Россию, потому что там все понятно, ну, язык, и... менталитет.
У меня вопрос был, и тогда и сейчас, зачем... Говоря о том, что мы идем спасать русскоязычное население, зачем убивать его на востоке Украины?
Как я могу это прокомментировать? Они сошли с ума и не приходят в сознание. Вот что обидно.
У меня вот еще какой вопрос. У меня нет на него ответа, но давай попробуем про это подумать. Я согласна с тем, что гражданское общество существует. Оно такое разное, да, но тем не менее оно существует. Так вот, я вижу, что гражданское общество, которое не придерживается, например, политических взглядов, которые разделяем мы с тобой, а которое поддерживает войну, которое поддерживало создание так называемой Новороссии, которое поддерживало ДНР и ЛНР, и гуманитарку отправляет, и денежные переводы. Это если на ВСУ, да, ну то есть как бы это будет подвергнуто наказанию, в том числе уголовному, или там прежде всего уголовному, то донатить на бойцов ДНР, ЛНР и сейчас вот на армию — это вполне себе почтенное занятие для граждан России. Это ведь тоже гражданское общество, или нет?
Да, любая инициатива, исходящая от людей, которую они могут оформить в действие, которую они могут оформить в какое-то движение, политическое, неполитическое, общественное. Это гражданское общество. А то, что гражданское общество разнородно, та же Америка. Вот уж где есть гражданское общество. Им есть дело до своей страны, им есть дело до того, как себя ведут политики, как управляется государство. Они в этом активно участвуют. То же самое и у нас. Но печально, что мы не разделяем гуманистических ценностей. Какая-то страшная подмена происходит в головах у людей. Они почему-то считают, что, видимо, какой-то этот странный Третий Рим, который должен где-то тут вот развалиться на наших просторах и так вольготно возлежать, что он почему-то хорошая модель для жизни. На самом деле нет.
И что почему-то он требует жертв.
Империя требует жертв всегда, она не может их не требовать. Ретромышление такое, очень понятное, потому что это были величественные, большие движения, государственные, такой большой, красивый стиль.
Да, и где каждый гражданин должен был быть готовым пожертвовать своей жизнью ради Родины.
Ради Родины. Не надо жертвовать своей жизнью ни ради чего.
А про эту антигуманитарную сущность современного российского государства я даже не знаю, что сказать, потому что когда я смотрю на эти методы стимулирования людей, чтобы они шли на войну...
Их покупают. Покупают их задешево. Ну что, стоит твоя жизнь этот миллион? Конечно, ты никогда в жизни этого миллиона не увидишь, если ты будешь честно работать там, где ты работал у себя в маленьком городишке. Но ты будешь жив-здоров, у тебя вырастут дети, у тебя будет нормальная семейная жизнь. Это гораздо ценнее миллиона. Ты не успеешь воспользоваться. Тут нет смысла, тут есть навязанное государством безальтернативное поведение. Ужасно обидно. Ведь все было по-другому. Это свернулось в один момент, но есть надежда, что оно так же быстро свернется обратно, как только перестанут давить пальцем. Все обратно так, опа, а зачем мы это делали?
Это влияние пропаганды?
Да, это страшный яд. Я-то считала, что невозможно зазомбировать такое количество людей, а оказалось, возможно.
Ты несколько лет назад участвовала в такой конференции... «Благотворительность в России 2025 года».
Да.
Что ты говорила тогда, если помнишь, и что бы ты сказала сейчас?
Если я правильно понимаю, то это была как раз та конференция, которая произошла сразу после войны. А. Как только, значит, объявили войну, операцию особую, сразу после этого в Рэдиссон-Славянске, по-моему, ну, в каком-то пафосном месте, была... наша ежегодная конференция, где мы все обменивались опытом, говорили о том, как будет прекрасно в будущем. А тут, значит, пришли все немножко прибитые. Я тоже пришла, не понимая, для чего я туда иду. И в начале, в самом начале, обычного спикера заменили на какого-то перца, который сказал, что ну, мы с ними поговорим совсем по-другому, когда наши танки будут стоять на границе с Польшей. Я... поняла, что я трус. Я трус, съевшийся советской трусостью. Я должна была встать и сказать ему, ты гад, что такое говоришь? Я должна была, я не знаю, свистеть, топать. Но была такая мертвая тишина, что я просто тихо встала и ушла. Мы, к сожалению, очень боимся. Это в нас зашито. Человек, не проживший нашу жизнь, не имеющий опыта нашего советского, меня просто не поймет.
Ты уехала в том числе от этого страха, чтобы не быть внутри него?
Я уехала от омерзения. Мне лично ничего не грозило. Мы подписали, конечно, это письмо. Ну, все подписали. Кинематографисты, театральные деятели, писатели и благотворительное сообщество тоже. Подписали и сразу же начали отзывать подписи. Потому что сразу же всем начало прилетать. Я не стала отзывать свою подпись, хотя нас тоже начали плющить.
Письмо протеста,
да,
против вторжения,
да,
в Украину.
Да. Но это был единственный жест, который я сделала, да и то, боже мой, письмо. Но я просто боюсь. Они страшные, не карикатурно, а совершенно реально. Но уехала я не из-за этого. Уехала я из-за того, что я понимала, что я не хочу ассоциироваться со страной-агрессором. Я бросила любимую работу, любимый дом, кота, Многие бросили гораздо больше. Еще я просто, уехав, постаралась как вытеснить из головы вообще все, что у меня было связано с домом, Москвой, работой. Об этом не думаю. Вот здесь вот у меня есть дверь, я ее заперла на ключ и в ту сторону даже не смотрю.
Сейчас в Израиле ты занимаешься своим прямым делом, то есть делом художника.
Да, почти прямым. Я никогда не занималась керамикой, но художник я по образованию и по призванию. Вдруг оказалось, что вот это вот прям мое, я страшно счастлива. Это просто замечательно. Получилось это случайно. Опять же, вот в эти первые какие-то очень страшные месяцы. И мы все мучились, непрерывно смотрели Фейсбук. И сын мой старший сказал: знаешь, мам, антидепрессанты – это дорого и ненадежно, а вот лучше бы ты какой-нибудь деятельностью такой позанималась, но руками. И просто за руку отвел меня в ближайшую гончарную мастерскую. И я обрела счастье. Буквально. Совершенно не все могут так канализироваться, но я вот прям совершенно счастлива.
А ты что-то продаешь или даришь в основном?
Я продаю, конечно. У нас там есть такое объединение художников, которые торгуют на улице Нахалат Бениамин 2 раза в неделю. Приходишь туда, расставляешь свои тарелочки и чашечки, торгуешь ими.
Как тебе эта смена социального статуса? Ты же все-таки была очень известным человеком в Москве. Ты часто выступала по телевизору, действительно, скажем так, и в разных средствах массовой информации. А сейчас вот такая, ну, скромная, я бы сказала, жизнь, наверное.
Ну, жизнь обычная. На самом деле, вот опять же, ближе к концу вот этой моей старой жизни, очень многие мои товарищи и соратники стали уходить из благотворительности. Каждый по-своему. Катя Чистякова, Митя Олешковский, Володя Берхин отошли от своей этой благотворительной деятельности и стали заниматься чем-то другим. И я даже написала некоторую статью про это, что как это взять и, по выражению Акунина, сменить большую жизнь на маленькую. Они мне все ответили, у меня все эти ответы сохранены. Я никак не думала, что я сама буду отвечать на такой вопрос. Но когда тебе нужно выбирать между большой деятельностью, нужной всему, как бы сказать, человечеству и своей семьей, по-моему, здесь вопрос... Вообще он не стоит, это однозначно. Ты выбираешь семью. Тем более, что семья моя очень увлекательное занятие. Нас много, мы все такие разные. Вот у меня в Израиле внук родился, я абсолютно счастлива. Так что жизнь, она же интересная внутри тебя, а не то, как у тебя берут интервью или ты выступаешь на каких-то больших форумах.
Тогда можно я задам вопрос, с которого, возможно, следовало бы начинать? Как девушка с профессиональным художественным образованием, вообще художник, почему она вдруг решила заняться благотворительностью, да еще и в такой сложной медицинской сфере, как детская кардиохирургия или онкология?
Я вообще люблю лезть не в свое. Мне кажется, что я сама могу решить вопрос другого человека очень легко. Это безапелляционность и нахальство, в общем, с моей стороны. И вдруг оказалось, что я могу собирать деньги на лечение. Раз, два, три. А потом случился фонд, и как-то все это покатилось, завертелось. Я с азартом собирала эти деньги, и мне это нравилось. Я очень любила свою работу. Это были прекрасные годы. Замечательные люди вокруг. Интереснейшая движуха. Огромная свобода. Кому все это мешало? Зачем это надо было все прекращать? Мне казалось, что мы со страной вырулим куда-то. Но не вырулили.
Ну, я бы сказала так, что если бы людям не мешали, то и вырулили бы.
Да, безусловно, безусловно. Мы все время чувствовали, что там начинают подкручивать, здесь начинают подкручивать. Не дают то, не дают все. Ну вот.
Почему причина этого непонятна? Подкручивание.
Причина. Просто им нужно было убрать любую свободную мысль, любое незапротоколированное движение, потому что тогда можно людьми управлять, а когда они свободны и самостоятельны, под ними поуправляй. Да. Почти все, кто испытывали такие же чувства в начале войны, все и уехали. И оказалось, что, в общем, нас очень мало. Сколько уехало-то? Может, 600 тысяч?
Ну, до миллиона примерно говорят. Часть...
Что такое миллион? В стране сколько вообще-то миллионов? И что такое миллион? Это что, вот это именно тот самый средний класс был весь измеряем в миллион? Смешно.
Ну, многие люди просто не могут себе этого позволить по разным причинам. А кто-то думает, что он пересидит это время.
Очень хочется пересидеть. Очень хочется. Прям я мечтаю о том, чтобы это как-нибудь на моей-то жизни все-таки закончилось.
Потому что однажды в своей жизни мы видели, как это заканчивается. Я имею в виду,
да,
первый год, конечно.
Это было фантастическое, феерическое чувство свободы, которое вдруг, неожиданно упало на нас. Я помню, как мы шли по улице, мы вышли на Красную площадь. Люди изо всех офисов, из домов выскакивали, обнимались. На Красной площади ликование. А потом пошли вечером, сдернули Феликса с пьедестала. Мы видели, как парень залез на него, как обезьяна, и накинул ему на шею петлю. Казалось, вот оно, все, ну, морок рассеялся, это гадость. Никогда в жизни больше не появится в нашей биографии. И вылезла.
Два слова про 90-е, которые сейчас критикуют.
Да мне было так интересно жить, что я не помню, чтобы это было плохо. Ощущение свободы было. Ощущение огромных возможностей было. Еды не хватало. Так когда ты молодой, и есть особенно не хочется. Классно было, правда? Знаю, что были семьи, которые страшно страдали. Я знаю, что люди голодали, что им нечего было надеть. Ну, у нас тоже ничего так особенно не было. Но мы как-то не обращали на это внимания. Потому что мы осваивали новые профессии. Казалось, что впереди эта река вынесла нас, наконец, к морю. И впереди просто горизонт, только горизонт. И погода хорошая. Тучек мы не замечали.
Гостем «Радио Свобода» была художница Катя Бермонт. С ней беседовала Елена Фанайлова. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.